Times. В теме.
Здравствуйте. С вами очередной выпуск подкаста «V-Times в теме». У микрофонов Борис Сафронов
и Ирина Синицына. Последние два месяца в России не утихают страсти вокруг роста цен на продукты питания. В декабре он возмутил даже президента России Владимира Путина. Президент был недоволен тем, что сахар подорожал на 72%, подсолнечное масло на 24%, мука на 13%, макароны на 11%. В итоге в конце декабря на три месяца до 1 апреля были заморожены цены на сахар, песок и подсолнечное масло. А чтобы сдержать рост цен на хлеб и макаронные изделия, правительство ввело экспортную пошлину на основные зерновые товары – пшеницу, ячмень и кукурузу.
Почему дорожают продукты и поможет ли сдержать рост цен их жесткое госрегулирование, мы сегодня обсудим с генеральным директором Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрием Рылько
и генеральным директором одного из крупнейших производителей продуктов питания в стране группы компании «Русагро» Максимом Басовым.
Ира, почему президент, а за ним и чиновники вдруг так и заботились ценами на еду? Все действительно так плохо?
Позвольте, я начну издалека. Еще в начале 2000-х отечественное сельское хозяйство, иначе как черной дырой, не называли даже сами чиновники. Первую программу развития АПК, нацпроект, депутаты даже поначалу отказывались поддержать и голосовать за нее. Но благодаря господдержке за 20 лет Россия превратилась из нет-импортера продуктов питания в одного из ведущих поставщиков сельхозпродукции на мировом рынке. Так, последние несколько лет Россия номер один по экспорту пшеницы. Мы поставляем больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые. Также мы очень крупный игрок на мировом рынке подсолнечного масла. А по итогам прошлого года, 2020-го, Россия вошла в топ-7 крупнейших экспортеров сахара. При этом особо подчеркну, что производство свекловичного сахара, то есть из сахарной свеклы, которая в России, сильно затратнее в разы, чем тростникового. Благодаря успехам сельского хозяйства за прошлый год Россия экспортировала сельхозпродукции на 30 миллиардов долларов. Чтобы понять, как это много, приведу пример. Вооружение мы экспортировали чуть меньше, чем на 15 миллиардов долларов. Поэтому, да, мировые цены на продукты питания, которые за последний год очень сильно выросли, оказывают влияние и на российский внутренний рынок. Есть, конечно, и другие факторы. Об этом мы подробнее поговорим с гендиректором Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрием Рылько. Добрый день, Дмитрий. Вопрос по мировым ценам на основные продукты питания. Что с ними случилось? Почему зерно, масло, сахар во всем мире дорожают и почему это произошло так резко?
Ну, я бы сказал, что они не дорожают, они дорожали, а сейчас мы видим некую динамику уже гораздо более спокойную и даже с некоторыми признаками затухания роста и перехода в другую стадию, когда цены потихонечку либо снижаются, либо подходят к пику и вот-вот начнут снижаться. В мире это связано с тремя группами факторов. Прежде всего, это та ковидная наличность, вообще облагораживающее влияние ковида, что называется, на мировые рынки. На мировые рынки зашло колоссальное количество новых денег, и очень небольшая часть этих новых денег попала на сельскохозяйственные рынки, и поскольку сельскохозяйственные рынки по сравнению с другими финансовыми инструментами, они не очень ёмкие, не очень большие, этого оказалось достаточно для того, чтобы у нас довольно сильно поднялись цены на все основные сельскохозяйственные товары, биржевую группу прежде всего. Это первое. Второе, это не просто поднялись цены, но они поднялись еще на основе оценки фондами, спекулятивными в хорошем смысле слова, поскольку они пытаются сохранить и приумножить деньги с инвесторов. Так вот, спекулятивные фонды вошли в это дело не просто потому, что просто некуда денег девать, а на основе своих оценок того, что второй фактор – это Китай, который в этом году достаточно неожиданно вошел или вернулся, лучше сказать, на мировые рынки продовольствия в качестве крупнейшего покупателя зерновых и масличных.
А у них случился не урожай или почему они вернулись?
У них никакого особо сильного не урожая мы не видим, но видим, что в предыдущие годы у них по ряду причин исчерпались их стратегические запасы государственные. А в этом году восстанавливается гораздо сильнее, чем все думали, китайское поголовье свиней, которое составляло до уничтожения снабжение половину всего поголовья свиней всего мира. Но китайцы молодцы, взялись за это дело круто и восстановили или восстанавливают поголовье гораздо быстрее, чем все думали. И, соответственно, параллельно предъявляют высокий спрос на компоненты комбикормов. Вернулся китайский спрос к его изначальным уровням, очень высоким. Третий фактор, что по ряду рынков, кроме ковидных денег и кроме Китая со стороны спроса, у нас есть еще и проблемы с урожаем ряда сельхозкультур. И в частности, это сырец. Европа – это просто банальный неурожай по ряду масличных и по ряду зерновых. Сочетание ковидных денег Китая и локальных неурожайчиков, которые прошли бы, может быть, относительно незаметно в другие времена, но в этом году все это вместе срезонировало и привело к тому, что мировые цены резко поднялись. Это не рекордные уровни, это очень высокие уровни, но они не пробили абсолютных рекордов предыдущих лет. Там были цены и повыше.
Россия может ли как-то защитить от вот этих колебаний свой внутренний рынок?
Дело в том, что мы довольно открыты для мировой экономики. По ряду товаров у нас очень высокая доля экспорта или очень высокая доля импорта в наших балансах. Ряд товаров, по которым у нас доля нашей международной торговли, она зашкаливает, и совершенно неважно, являемся ли мы крупными экспортерами, либо мы являемся крупными импортерами. Главное, что доля вот этой внешней торговли, она очень высока. Это во-первых. Во-вторых, наша экономика при этом, она достаточно слаба, в том смысле, что доля расходов на продовольствие очень высокая у основной массы населения. И это делает нашу экономику и потребительский сектор очень зависимыми от этих колебаний цен на мировых рынках.
Как защитить внутренний рынок можно рыночными механизмами?
Есть выверенная во всем мире и у нас в том числе концепция и инструмент интервенционных фондов, но в некоторых странах типа Китая они достигают совершенно гипертрофированных размеров. В нашей стране можно было бы держать очень скромные товарные запасы. И практика показала, вот интервенционных операций на зерновом рынке, что даже если вы держите очень скромный интервенционный запас, но в правильных местах, и он разбросан по стране, небольшие даже впрыски на рынок интервенционных запасов, они оказывают очень серьезное охлаждающее воздействие.
Насколько я помню, последний год Минсельхоз отказался от больших запасов.
К сожалению, под давлением Минфина, если я правильно понимаю ситуацию, Минсельхоз вынужден был, по сути, отказаться от интервенционного запаса на зерно. Но произошло это, к сожалению, в тот момент, когда вот этого не нужно было делать.
Как вы, в принципе, оцениваете действия властей, попытку стабилизировать цены? Можно ли вообще бороться с этими договоренностями о предельном уровне цен, пошлинам и так далее?
Произошла со стороны, прежде всего, Министерства экономики, если говорить конкретно, довольно, на мой взгляд, такая топорная работа, если называть вещь своими именами. И по ряду секторов те меры, которые уже приняты и работают, и те меры, которые предполагается, что заработают в ближайшие месяцы, на мой взгляд, они далеки от оптимальных. Мы здесь некоторым образом абстрагируемся от того, что на потребительском рынке происходит. А вот с точки зрения воздействия на систему предложения, мне кажется, что они далеки от оптимальных, и они вызывают очень серьезные проблемы у наших аграриев. Мы считаем, что произошла довольно серьезная ошибка с сахаром, с заморозкой цен. То есть, с нашей точки зрения, если уж их нужно было замораживать, то вначале нужно было посчитать, на каком уровне. Если уж замораживать. Заморозка произошла на совершенно нереалистичном для сахарных компаний уровне. В результате мы имеем на сахарном рынке довольно серьезные, так скажем, отклонения от оптимальности. Поверьте, что ситуация сложная. Потому что образовалась просто дырка в балансах сахарных компаний, с которой как-то нужно что-то делать. На рынке масличных довольно серьезно переборщили с таким товаром, как соя, с 30% пошлиной, которая приведет к довольно серьезным потерям у производителей сои на Дальнем Востоке. Там вся аграрная экономика, она держалась именно на производстве сои, ее поставках в соседний Китай.
Скажите, пожалуйста, а как вообще сочетаются пошлины и задача увеличивать аграрный экспорт?
Они никак не сочетаются. Как я понимаю, правительство действует в режиме пожарной команды, то есть какие-то цели, они отброшены, отодвинуты в сторону и перестали быть приоритетом. Никакой трагедии в этом нету. Главное, чтобы вот эти экстраординарные меры, они были очень четко выверены, чтобы они не носили импульсный характер, и чтобы они носили временный характер, чтобы они не превращались в долгосрочную тенденцию. К сожалению, сейчас мы видим по некоторым рынкам желание превратить это в долгосрочку. И это очень серьезно тревожит.
Спасибо вам.
Спасибо.
Мы выяснили, что происходит с мировыми ценами, но все же и президенты, и нас волнуют цены на полке в магазине. О том, что с ними происходит, какие меры поддержки, прежде всего, для конечного потребителя были бы эффективны, мы обсудим с Максимом Басовым, генеральным директором группы компании «Русагро», одним из крупнейших производителей свинины, сахара, растительного масла и майонеза. Максим, первый вопрос. Насколько мировая цена действительно сильно отражается в продуктах на полке? Или есть другие факторы?
Я бы выделил всего 5 факторов, которые влияют на цену продукта на полке. Важным фактором, конечно, является мировая цена, потому что мы работаем сегодня в рыночной экономике на глобальном рынке. Кроме этого, еще есть важный фактор – это курс рубля, потому что мировая цена, конечно, не в рублях, и чем слабее рубль, тем выше цена в рублях. Кроме этого, есть еще 3 фактора. Это баланс на рынке. Например, если у нас идет уменьшение производства сахара на 30% в этом году и масла тоже, то баланс меняется, и при дефиците продукта цена, конечно, будет выше, чем при избытке продукта, так как происходит смена мировой альтернативы с импорта на экспорт, ну или наоборот. Кроме этого, еще важна конкуренция. Иногда производители продукта, несмотря на изменение мировой цены, из-за очень конкурентного рынка пытаются увеличить свою долю, и они даже какое-то время могут работать в убыток. И кроме этого, есть политика сетей. Сети на некоторые продукты могут искусственно сдерживать цены, и часто это делают, и по некоторым продуктам работают с минимальной маржой или даже в минус, если этот продукт является потокообразующим. Ну, например, вот сейчас самый быстро растущий продукт – это свинина. И на свинину сети стараются держать очень маленькую наценку, потому что люди приходят в магазин за свининой или сахар. Тоже не секрет, что пару последних лет некоторые сети работали с сахаром даже в убыток, потому что люди приходят за свининой и за сахаром, а покупают другие продукты, на которых сети уже наценивают высокую маржу. Так работают сети, у них тоже конкуренция между собой. Хотя факторы общие, ситуация из-за разного взаимодействия этих 5 факторов разная.
Можно несколько примеров, допустим, сахар и растительное масло, как самые такие базовые продукты?
Вообще потребление сахара на душу населения в деньгах не является значимым для российского гражданина. Это там копейки просто, можно сказать, там десятки рублей. Тем не менее, сахар учитывается в индексе инфляции. В сахаре ситуация была следующая. Там сработали несколько факторов, которые привели к росту цен на сахар в конце прошлого года. Во-первых, позапрошлый год был абсолютно рекордным по производству сахара в мире, и цена на сахар в мире была на низком уровне. Второе, в России позапрошлый год был самым рекордным с точки зрения производства. Россия столько произвела сахара, 7,8 миллиона тонн, а потребление составляет всего 6, что некуда было реально сахар девать, и сахар вывозили из страны по очень низкой цене. В результате позапрошлом году цена на сахар стала самой низкой в мире в России. Ряд заводов закрылись, так как это стало убыточной культурой. Фермеры прекратили сеять свеклу. И плюс еще наложились плохие погодные условия в прошлом году для сахара. В результате Россия произвела рекордно низкое за последние годы количество сахара. В прошлом году производство составило примерно 5,2 миллиона тонн. Это меньше, чем Россия потребляет. В России есть запасы сахара, поэтому физического дефицита не наступает. Из-за того, что, первое, увеличилась мировая цена, упал рубль, в России было рекордно низкое производство сахара, цена пошла наверх. Даже сегодня цена на сахар в России является самой низкой в мире. Сейчас цена на сахар вернулась на уровень примерно 2-3-летней давности. Является самой низкой в мире, но по сравнению, еще раз, с еще более низкой кризисной ценой годовой давности, цена на сахар выросла.
А что с растительным маслом?
Здесь главный фактор мировой. Цена на масло сегодня подсолнечное тоже является самой низкой в мире. Здесь факторы немножко сыграли по-другому. Здесь самым главным фактором явился огромный спрос на подсолнечное масло в мире, в первую очередь в Китае. Тоже был неурожай в России и Украине по подсолнечнику. Хотя урожай в целом высокий, но он оказался ниже, чем его ожидали. И вместе с гигантским спросом на масло со стороны Китая и других азиатских стран, это привело к дефициту масла и началось рост в мире масла. И сегодня цены на подсолнечное масло достигли абсолютного рекорда. И в результате в России нет никаких проблем с маслом, нет никакого дефицита. Но мировая цена начала влиять и на внутренний рынок, потому что производители продают туда, где выгоднее.
Правительство пытается сейчас различными ограничительными мерами бороться с ценами на полке. Глобально я как потребитель этого не замечаю, но при этом эти действия очень нервируют бизнес. Ваша компания уже заявила о том, что вы сократите в этом году подсевы под пшеницу из-за введенных пошлин. Вот это решение уже окончательное или нет, или вы еще думаете?
Произошло несколько событий. Мы получили управление ценами административным способом. Это произошло только по отношению сахара и в отношении масла. Естественно, наша компания, являющаяся крупным поставщиком этой продукции, не получит того дохода, на который мы рассчитывали. Мы считаем, что административное управление ценами не является ни экономически неэффективным и несправедливым. Поддерживать цены на уровне ниже мировых с экономической точки зрения приводит, при прочих равных, к уменьшению инвестиций и к риску дефицита. Но мы рады, что правительство осознало, что просто управление ценами не является эффективным. И мы исходим из того и получили некоторую информацию, что, скорее всего, административная установка цен через такие соглашения действовать уже не будет со второго квартала. И я рад, что правительство осознало, что это ошибочная политика. Мы понимаем, что причиной всего этого является то, что доходы российского населения падают, и правительство старается поддержать уровень инфляции, который бьет в основном по бедному населению. Но с нашей точки зрения, если не брать экономические реформы, которые, конечно, привели бы к росту доходов населения, но не делаются в нашей стране, то более правильной политикой была бы целевые субсидии на покупку продовольствия. Наш президент об этом недавно говорил, и это абсолютно грамотная, экономически обоснованная, справедливая политика. И главная проблема, я просто хочу сказать для ваших слушателей, является в том, что с экономической точки зрения рынок – это универсальный и лучший способ для того, чтобы балансировать спрос и предложение. Если цена установлена, например, ниже этого баланса, то в среднесрочной перспективе, с экономической точки зрения, очевидно, наступит дефицит. И эта политика неправильная, но, опять же, слава богу, от этого отказываются. Теперь, что касается того инструмента, который, скорее всего, останется, как нам сказали, это введение зерновых квот и зерновых пошлин. Мы считаем также, что эта политика и не экономически неправильная, а также является абсолютно несправедливой. Потому что, по сути дела, происходит изъятие денег у тех, кто наименее политически защищен и наименее сильно лоббируют свою позицию. Это растениеводы, фермеры и компании, которые производят сельхозпродукцию. У нас сильно растут цены, продолжают расти и на удобрения, и на средства защиты растений, и на семена, и даже на топливо. Происходит ослабление рубля, и государство не собирается ими управлять. То есть происходит рост издержек. С другой стороны, уменьшили цены на зерновые, что тоже не совсем справедливо. Конечно, мясные компании от этого выигрывают, но мясные компании тоже зарабатывают прибыль, и у них цены тоже растут. Почему решили ограничивать только цены на зерновые? Нам это непонятно. Либо там надо все переходить к командной экономике, что абсолютно неэффективный Советский Союз это доказал, либо не надо трогать фермеров, изымать у них деньги, как там 100 лет назад изымали. Почему это экономически невыгодно? Потому что, конечно, при прочих равных меньшие цены на зерно приведут к тому, что при прочих равных будет делаться меньше инвестиций. Что касается этого года, то эффекта для производства большого не будет. Да, там мы, например, или ряд компаний, мы просчитываем экономически, какие культуры нам сеять, и сейчас, исходя из этой политики государства, мы будем сокращать яровой сев. Но еще до введения новой политики мы посеяли рекордное количество озимок. И даже в нашей компании производство зерна будет, я думаю, не меньше, чем в прошлом году. Я бы советовал правительству вводить, конечно, для особо пострадавших частей населения зерновые карточки. И я считаю, что отказ от экспортных субсидий в этой ситуации тоже правильно. Но я считаю, что любые ограничения на торговлю, на экспорт, они являются неэффективными и неправильными.
Я с вами согласна. Было бы глупо в условиях высоких мировых цен не дать российским аграриям воспользоваться такой возможностью и заработать на этой конъюнктуре. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
С мировыми ценами бороться бесполезно, но на днях даже президент уже признал необходимость адресной поддержки населения и велел проработать вопрос с сертификатами для особо нуждающихся слоев. Если эта инициатива будет воплощена в жизнь, что, с одной стороны, те, кто действительно нуждаются в поддержке, получат ее и смогут на выделенные средства прямые или через сертификаты покупать продукты питания, а аграрии, наконец, получат возможность заработать на уникальной мировой конъюнктуре.
Это был подкаст «Витаемс в теме». Читайте и слушайте нас в социальных сетях и на сайте vitaims.io.
Сделано в CM Records. CMRecords.ru. Любая озвучка.